Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. Предлагаем вам сегодня прослушать проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Почему упал Евтиф?». А также в конце передачи вы услышите вопросы и ответы.
Читаю отрывок Священного Писания из книги «Деяния святых апостолов». Читаю 20 глава, с 6 стиха буду читать. «Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников». Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел сошед пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взошед же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Тема наших рассуждений – «Почему упал Евтих?». Я прочитаю книгу пророка Исаия, 40 глава. Так здесь написано, 30 стих. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Братья и сестры, интересная мысль вот какая. Что здесь отмечено, и отмечено весьма точно. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Скажите, физически кто утомляется сильнее, юноши или старцы? Старцы утомляются сильнее. Мне приходилось наблюдать картину, когда в походе оказались юноши и старцы. Ну, я не хочу пояснять, что это был за поход и почему там были юноши и старцы. Но знаете, старцы или пожилые люди идут степенно, они не бегают взад-вперед, они так вот строго держат свой курс, периодически останавливаются и отдыхают. А юноши бегают взад-вперед. И если посчитать протяженность пути, которую проделали юноши и старцы, то у юношей будет в 5 раз длиннее. И кажется, никакой утомимости нет, усталости нет. А здесь интересно написано, утомляются и юноши, и молодые люди падают. Как вы думаете, друзья, а кто чаще падает, старцы или юноши? Вы знаете, юноши падают чаще. Старец упадет, он редко падает, просто если упадет, то уже как следует упадет. Ноги в гипсах у них. А что случилось? Старец я упал, поскользнулся и упал. Юноша, смотришь, 15 раз упал, смотришь, и ноги и руки целые. Но я что хочу сказать, что юноши падают чаще. И я даже здесь вижу смысл не только физический, но вижу смысл и духовный. По опыту жизни знаю, что юноши падают чаще. Отлучают, на замечания берут. Есть те, которых 2 и 3 раза на замечания попадал в церкви. И пробирают их, и увещевают. И жизнь такая неугомонная и такая неустойчивая бывает. И за юношей обычные переживания бывают больше. Ну вот, например, молодежное общение проходит 2 раза в год, а иногда и чаще. Но общение для старцев не проходит. Почему? Почему юношам больше предпочтения? И вот даже сейчас мне говорят, вот ты скоро уедешь, давай в субботу проведем с молодежью беседу. Но почему же бы не провести беседу со старцами? Вот собрать одних старцев и провести с ними беседу. Вы знаете, не был я ни разу еще в таком общении, чтобы старцы всех собрали. Наоборот, старцы приходят, можно мы побудем на молодежном общении? Ладно, я говорю, побудьте. То есть молодежи уделяется внимание больше. Детям даже, детям вот на таком уровне бывает внимание не столько уделяется, сколько для молодежи. Да, у нас проходят детские лагеря и детские общения, но все равно для молодежи внимание уделяется больше. Потому что за детьми больше присмотр в семьях. У детей меньше бывает искушений, у них еще и возраст такой, когда, ну, все равно стабильности еще больше бывает. Они меньше в мире вращаются, и переживаний за маленьких детей меньше. Даже родители иногда говорят, маленькие дети и заботы маленькие, и беды маленькие, а большие дети и беда большая приходит, и переживания большие приходят, и беспокойство бывает большое. Итак, все-таки, почему упал Евтих? Ну, есть видимая сторона. Первая мысль может посетить нас такая. Ну вот апостол Павел, до каких пор он беседу продолжил? Продолжил слово до полуночи. Говорят, вот если бы Павел не так длинно говорил, то Евтих бы не упал. Я не так нахожу, что продолжил слово до полуночи, поэтому Евтих упал. Это сторона внешняя. Есть во всяком деле сторона внутренняя, сторона духовная. И падения бывают физические, и падения бывают духовные. Если ты упал и поломал руку или даже ногу, то я скажу, в общем, это не так страшно, чем падения духовные. И поэтому я на этом примере хочу рассмотреть, почему люди падают, почему молодые люди падают, какие для этого бывают причины. И вот на несколько причин падения Евтиха я хочу обратить наше внимание. Во-первых, Евтих оказался на окраине. Вы знаете, во всяком собрании есть христиане, которые стараются сесть поближе. Ну вот, например, кто-то занял первые места. Я скажу, молодцы. Потому что молодежь, многие, стараются сесть сзади. И вы знаете, друзья, сзади обычно сидят одни и те же. Но я вот, например, пресвитер церкви 20 лет. И на протяжении этих 20 лет, даже на примере своей церкви, не говоря о юношах, а просто вот члены церкви, одни и те же люди, они всегда садятся возле дверей. Сказать, что это сердечники, не всегда. Иногда сердечник там сидит возле дверей и дышит свежим воздухом, но не всегда. Когда наступает лето, в домах молитвы открываются двери, у нас кондиционеров нету. Одни и те же люди сидят за пределами дверей. Одни и те же. Ну а почему? Ну я даже не знаю. Может быть, там дремать удобней. Может, там поговорить. Вы знаете, смотришь, и разговаривают. И раз там во дворе, и разговаривают, и разговаривают. И даже я уже в искушение попал, на коленях стою и один глаз открываю, смотрю, разговаривают. На молитве во дворе разговаривают. Да что же это такое? Собрание заканчивается. А ну, зовите всех, кто во дворе, сюда. Выстраивай вы здесь. Кто вам разрешал там во дворе стоять и разговаривать еще на молитве? Но вы знаете, я скажу, что одни и те же. Это люди на окраине. Евтих себе нашел место с краюшку. А я вам скажу, Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я с краю их. Так или нет? Нет. Христос говорит, там Я посреди них. И я почти буквально этот смысл понимаю. Посмотрите, когда Христос воскрес, и ученики собрались вместе, написано, стал посреди них и сказал им, мир вам. Те люди, которые на окраине, я понимаю, они дальше от Христа. Даже буквально бывает физически. Если ты постоянно занимаешь место с краю, это признак нехороший. Это признак нехороший. У нас молодежный лагерь был, и вот я смотрю, собирается, у нас примерно 600 человек молодежи так вот в лесу съезжается в молодежный лагерь. И я вот так вот смотрю, что одни и те же люди на окраине стоят. Они обычно не сидят. Все сидят скромненько на травке или на пенечках. Они там на окраине обычно даже не сидят. Они стоят возле дерева, облокотившись. Обычно одними и теми же группами. И они разговаривают. И когда звучит призыв к покаянию, они часто там на окраине улыбаются. Кто-то отсюда с середки встает, выходит. С окраины. Реже бывает, когда человек с окраины идет, плачет, идет, чтобы покаяться. Это люди на окраине. И они бывают не только физически на окраине, они обычно на окраине бывают и духовно. Это люди, которые меньше участвуют в служении. Это люди, которых меньше интересует то, что здесь. Их больше интересует, чтобы как-то полегче провести время. Я хотел вот эту мысль, первую мысль, чтобы каждый из нас призадумался, а как протекает моя жизнь? На окраине бывают и люди, которые сидят и здесь в рядах. Я имею в виду на окраине по жизни своей, по жизни. Это те, как я сказал, кого служение интересует меньшее, кого жизнь церкви интересует меньшее, у которых ревности в сердце бывает меньше. Мы сегодня проводили братское совещание здесь, и мы касались мест Писания о человеке Божьем. И вот один из признаков человека Божия мы отметили, это признак следующий. Человек Божий не безразличный к делу Божьему. И в качестве примера мы взяли пророка Илью. Илья о себе говорит, «Возревновал я о Господе». То есть, когда в церкви какие-то бывают переживания, когда среди молодежи какое-то неустройство, если ты на окраине, тебя обычно эти проблемы интересуют меньше. Некоторые люди говорят, «Ничего не знаю, моя хата с краю». Слышали такую пословицу? Вот там в России это часто. «Ничего не знаю, моя хата с краю». Это люди, которые находятся на окраине. Евтих был как раз на окраине. Он не сел в центре. Он не сел поближе к апостолу Павлу, чтобы лучше слушать Слово Божие. Микрофонов тогда не было. И если ты на окраине, то голос проповедника слышно плохо. Человек нечетко различает звук и содержание мыслей, и его жизнь обычно катится под уклон. Мое предложение для вас, братья и сестры, вы постарайтесь, чтобы не быть на окраине. Я помню, 2 года назад, чуть больше, было молодежное общение. И кто-то подходит сюда и говорит: там за пределами дома молитвы много молодежи. Я говорю: а что ж вы их сюда не загнали? Ну, простите, я говорю, как есть, что ж вы их не загнали? Говорят, не слушаются. Я говорю: сейчас пойду загоню. Я выхожу, смотрю, идет общение, друзья. Хорошие здесь проповеди. Мне самому не хотелось выходить, туда хотелось проповеди послушать. Я даже обычно записываю проповеди. И я выхожу и смотрю, много молодежи. И я подхожу к одной группке, разговаривает на английском языке, большинство, но не везде. И вы знаете, я попытался загнать. И вы знаете, не получилось у меня. Я уговаривал, да что же вы, дорогие мои, да там же места есть. В одном месте я подхожу к одной группе, да как вам не стыдно, что ж вы такое? Я вижу, что у них даже разговор какой-то вольный такой, вот свободный. Как вам не стыдно, заходите в дом молитвы. Друзья, никто меня сильно-то не послушался. И вот эта молодежь, которая за пределами дома молитвы, это молодежь на окраине. Я не хочу обидеть кого-нибудь, может быть, здесь сидит тот человек, которого я загонял. Но если ты сейчас в середке, слава Богу, наверное, твоя жизнь пошла на улучшение. Я хочу, друзья, и для всех нас вот какую мысль сказать. Чтобы мы увидели тех людей, которые с краю. Чтобы мы их могли привлечь сюда, в середочку. Потому что этих людей мы потеряем. Отпадают обычно те, которые с краю. Отпадают те. Так чаще бывает. Человек не падает сразу. Если бы Евтих сидел в середке, скажите, он упал бы или нет? Но в лучшем случае на скамейку. В лучшем случае на скамейку. Ну точно никто бы не переживал. У меня есть дети, вот дети. Вот собрание идет, смотришь, уже один упал на скамейку. Ну я его беру, несу в детскую комнату, там мягче лежать. Если так упал бы Евтих, ну скажу, не так страшно. Не так страшно. Вот мы, кто не считает себя на окраине, мы должны увидеть этих людей. Иногда человек бывает на окраине не по своей воле. Бывает, что молодежь этого человека вытесняет. Вытесняет на окраину. К сожалению, в жизни молодежи такое бывает. Вытесняет по самым разным признакам. Вытесняют неспособных. Я как есть говорю, вытесняют неспособных. Кто не умеет петь, кто не умеет рассказывать стихи, все. Куда-то молодежь едет. Ну, я по нашим российским меркам. Едут на благовестие. Скажите, такие берут или нет? Не берут. Поедут те, кто что-то умеет. Бывает, вытесняют некрасивых. Как это ни странно, но бывает, вытесняют некрасивых. Ну, скажем, есть люди, как гадкий утенок. В том смысле, в мнении людей. Я знаю один случай, когда в большой группе молодежи была одна хорошая девочка. Но она была полная. Она не была такая красивая, как другие. А другие были стройные, красивые, сильные, способные. И вы знаете, вот эту девочку, да, ну девочка ей было, наверное, уже лет 17, потом 19. Она все время была с краю. И я беседовал с молодежью, говорю: молодежь, сестры, ну так нельзя, ну вы привлекаете ее. Она же одинокая, неужели вы не видите, что она одинокая? И никто на нее не хотел обращать внимания. Такие часто не выходят замуж, такие и в глазах сестер не находят одобрения или расположения. И они по воле судьбы, как можно так сказать, друзья, хотя не по воле судьбы, а часто по нашей воле, по нашей небрежности, по причине нашего недолжного состояния сердца, эти люди оказываются на окраине. Я переживал, друзья, я был косвенно связан с этой молодежью. Я пытался эту сестру подтянуть, когда я имел встречи эти, но у меня не получалось очень хорошо. А потом наступил момент, когда я услышал, что она ушла. Нет, она не совершила тяжкий грех. Она просто устала быть на окраине, и она ушла. А потом, я помню, молодежь разводили руками. и говорили: «Ну а что мы могли сделать?» Я хочу призвать вас, братья и сестры, чтобы мы увидели людей, которые на окраине. Может быть, наша вина в этом тоже есть. Бывало даже такое, не очень давно, когда группа молодежи куда-то ехали на какое-то общение, а одного такого не очень удобного человека никто не хотел брать к себе в машину. Его вытеснили с одной машины, потом вытеснили с другой. И я не знаю, он вообще на общение попал или не попал. Это люди на окраине. Поэтому вот мы вот здесь, вот, друзья, часто говорим о служении, о том, что нужно делать что-то полезное в церкви, нужно благовествовать. Я знал замечательных людей, которые вот старались трудиться во имя Господня, делать что-то полезное. А кто-то не находит для себя служение, хотя трудиться хочет. Но у тебя не получается неверующим рассказывать. Ну посмотри в своей молодежной группе, вы посмотрите вокруг себя. И заметьте человека, который сегодня сидит на окне. В смысле на окраине. Увидеть можно этого Евтиха. И чтобы Евтих не упал, подойдите к нему, протяните руку ему и помогите ему с окраины занять место на середине. Я расскажу одну историю из своей жизни, хотя, возможно, я ее вам рассказывал. Я, в общем-то, где-то делился этой историей. Но если кто-то слышал, пусть как напоминанием послужит. Однажды я тоже оказался на окраине. Это было, когда мне было 17 лет. Я воспитывался вообще-то в христианской среде все время. Когда мне было 17 лет, я тоже себя почувствовал одиноким. Я начал шататься. И оказался я на окраине. Я реже и реже посещал собрания. Я учился тогда в 10 классе. У меня появились другие интересы. И вы знаете, друзья, если бы не один случай, то я бы совсем ушел из церкви и стал бы человеком неверующим. Однажды утром к нам во двор зашли два брата. Они оба были значительно старше меня. Одному было 29 лет, другому было 25 лет, а мне только 17. Я в их глазах был почти подросток. Они оба уже давно отслужили, они были зрелые христиане. И вот они заходят ко мне во двор. А я жил далеко от церкви. Примерно 30-35 километров я жил от церкви. И вот они заходят во двор. Я подумал, что они к родителям. Я подумал, ну неужели до меня какое-то дело? Подумал, что к родителям. Я говорю, я сейчас маму позову. Они говорят, нет, нам мама не нужна. Нам ты нужен. Мы к тебе приехали. Ну, я удивился. Я их завожу в дом. Ну и так вопросительно на них смотрю. Они помолились так торжественно, вот мне показалось чуть-чуть официально, а потом они мне говорят: «Мы приехали поздравить тебя с днем рождения». Я вспомнил, что у меня сегодня день рождения. И вы знаете, они так меня торжественно поздравляют, вручили мне подарки. Как сейчас помню, это была пара носков и такой маленький пластмассовый маячок. Подарки были чрезвычайно дешевые, вот, и сейчас бы мы даже не посмотрели, мы бы выкинули, и все. Так, наверное, этот маяк почти ненужный. И вот они мне подарили, и так они официально, все красиво это делают, торжественно. И на этом маячке они нацарапали, ну, не очень умело, гравировка тогда еще не практиковалась, они нацарапали: «Вы свет мира». А потом мама суетилась, накрывала стол, они пробыли с утра до вечера. Они у меня не спросили, почему я перестал ходить в церковь. Я думаю, друзья, они просто не хотели меня конфузить. Вечером, когда они уходили на автобус, они мне просто сказали: «Коля, а ты завтра приходи на собрание». И все. И они уехали. И вы знаете, друзья, завтра было воскресенье. Я с утра собрался и поехал на собрание. И остался там. Вот это был момент, когда я оказался на окраине духовной, на окраине христианской жизни. И нашлись те люди, которые заметили меня, и они обратили на меня внимание, и они подали мне руку и подтянули меня к себе поближе. И я стал христианином. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы посмотрели вокруг себя, чтобы увидеть Евтиха, который сегодня на окраине. Он скоро упадет. Ему надо руку протянуть и поддержать его, чтобы не упал Евтих. А если мы это сделаем, это будет очень ценный плод в глазах Бога. Вторая причина, почему упал Евтих. Евтих оказался между церковью и миром, на самой границе. Посмотрите, по эту сторону была церковь, по другую сторону был мир. Я когда служил в армии, то иногда я смотрел через забор, а иногда в щелку забора. Наша войсковая часть находилась в Москве, и мне так нравилась свободная вольготная жизнь, но меня 2 года никто за забор не выпускал. И я вот иногда посматривал, как там трамвай, как там пешеходы идут, или еще на кого-то. Я уже не помню, на кого я смотрел, друзья. Но определенно я смотрел на ту сторону, где был кипучий мир. Сидит Евтих на подоконнике, посмотрит сюда, апостол Павел проповедует. Все так вот в церкви, все степенно и хорошо. Посмотришь в другую сторону, а там мир кипучий. Так бывает в нашей жизни, что христианин становится на границе между миром и церковью. Он как будто христианин, но на самом деле душа его в мире. Ему очень нравится смотреть на ту сторону. Я даже предполагаю, что Евтих, возможно, и место на подоконнике занял, чтобы время быстрее прошло. Сюда посмотрел, чуть послушал, туда посмотрел, тоже нравится. И поэтому жизнь раздвоенная, раздвоенная жизнь. Я скажу, что так в жизни некоторых христиан бывает. Я хочу привести одну иллюстрацию из Библии. «Был человек хромой от чрева матери». Его каждый день носили и сажали при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Обратите внимание, друзья, где сидел этот человек? Как вы поняли, он сидел по ту сторону улицы или по сторону храма? Он сидел на середине, он сидел у дверей храма, называемых красными. Он немножко видел, что происходит в храме, он видел немножко, что происходит на улице. Он был как раз на середине. И так проходила вся его жизнь. Обратите внимание, я удивляюсь, так проходила вся его жизнь. Его каждый день приносили сюда и здесь сажали. Он был хромой. Я сегодня смотрю на некоторых христиан, чаще на молодежь. Они точно находятся на таком месте, где сидел Евтих или где сидел тот хромой. Ну, не совсем обязательно, что они сидят как раз на пороге возле дверей. Они могут сидеть и по эту сторону. Они могут часто выходить туда. Это те люди, которых очень сильно увлекает мир. Один верующий человек, в прошлом, будучи неверующим, очень любил танцевать. Он ходил на танцплощадки. Ну, это были в те годы, когда я еще был молодым человеком. Играли джазовые оркестры, танцплощадки. Все было весело. Потом это отошло в прошлое. Стали дискотеки. Слово «дискотеки» вам уже больше понятно. И вот он очень любил бывать на этих танцплощадках. Его очень сильно мир удерживал в своих руках. А потом он стал христианином. И вы знаете, душа его все равно рвалась туда. Нет, он не танцевал больше с тех пор, но сердце его всегда тянулось туда. Он часто ходил через парк, это была его дорога в дом молитвы и домой. И вечерами там играл джазовый оркестр, и его сердце всегда увлекалось. Один раз он даже не выдержал, подошел к забору и в щелку посмотрел, что там происходит. Вот так вот бывает, когда сердце наше тянется туда, между церковью и миром. Это нехорошее состояние, это нехорошее. Как я в одной христианской книге читал так, что некоторые христиане живут как за высоким забором. Они поставили высокий забор вокруг себя, или кто-то помог им поставить. Этот забор называется «нельзя». Вот что мне нельзя делать? Нельзя то, другое и третье. А душа моя рвется туда, а душа моя тянется туда. Мне так хочется на какой-нибудь школьный вечер, попасть на какую-нибудь дискотеку. Мне хочется попасть, ну скажем, в спортзал или плавательный бассейн и прочее. И совсем не потому, что мне хочется развиваться физически, а потому что там мир, там все красиво. Или вечером просто походить по площади или в каких-нибудь увеселительных местах. Скажите, братья и сестры, разве таких христиан нету? Есть такие христиане. Есть такие христиане, которым хочется посмотреть в мир. А посмотреть в мир совсем не трудно. И всякие разные картины. Я однажды беседовал с подростками, примерно 12-13 лет. Беседовал о целомудрии. И я спрашиваю, поднимите руку, у кого дома стоит телевизор? 14 человек подняли руку. Ну, это примерно из 180 девочек, только девочки были. Примерно 14 человек подняли руку. Ну, я придумываю ситуацию. Я у них спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот вы смотрите телевизор, папа и мама рядом сидят, и вы тоже. И вдруг неожиданно по телевизору показывают какую-нибудь эротическую картинку. Как вы себя ведете? Одна девочка говорит, когда такое происходит, папа встает и выходит из комнаты. А мы с мамой смотрим. Я у нее спрашиваю, а как ты думаешь, почему папа уходит? Она смышленая девочка, она говорит, а ему при нас такие вещи стыдно смотреть. Но знаете, я что хочу сказать? Насколько просто посмотреть в мир, даже не выходя из дома. Только кнопочку нажал и, пожалуйста, смотри. Если вы не находите в себе силы, когда вам попадает в руки какой-нибудь плохой журнал, вы не находите в себе силы, чтобы этот журнал закрыть. Это то же самое. Эта жизнь страшно тяжелая, когда влечет туда и влечет немножко сюда. Апостол Павел говорит, влечет меня то и другое. Вы помните эту мысль, да? Влечет меня то и другое. Но и другое было одинаково хорошо. Да, что-то, возможно, было лучше, но и другое было полезно. Или быть в церкви, или быть на небе. Братья и сестры, в нашей жизни тоже бывают обстоятельства, когда влечет то и другое. Влечет меня в церковь. Мне нравится здесь молодежь, у меня здесь есть друзья. Но у меня и в мире тоже есть друзья. Меня туда тоже влечет. Ну, хотя бы посмотреть. Ну, хоть капелюшечку, как один мальчик говорит. Я хочу посмотреть, ну, хоть капелюшечку. Эта жизнь страшно тяжелая. Эта жизнь между миром и церковью. Очень трудно быть таковым. Как вы думаете, друзья, если не произойдет покаяние и перемены в жизни, что все-таки возьмет верх, церковь или мир? Мир возьмет верх. Христианин, который оказался между церковью и миром, в какой-то момент он уйдет в мир. Написано, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не можете служить двум господам, потому что или одного будете любить, а другого будете ненавидеть. Любить Бога и любить мир и то, что в мире, это невозможно. И я вас уверяю, что если ты оказался между миром и церковью, то мир возьмет верх. Я не хочу сказать, что мир сильнее, чем Бог. Просто Бог насилия не проявляет. А тот, кто в мире, князь, он и Бог насилия. Посмотрите, война – это в его власти, это насилие. Всякие преступления и насилие буквально в смысле в сфере целомудрия – это все во власти его. Бог насилия не проявляет. Бог не заставит тебя быть христианином. Дьявол заставит тебя в мир уйти. Он просто тебя туда утянет. Поэтому положение церковь и мир – это положение очень, когда трудно удержаться на позициях Господних. Третье. Евтих находился на опасном месте. Евтих не учел одно обстоятельство, что он сидел на подоконнике, а подоконник был на каком этаже? На третьем. Вы знаете, если бы подоконник был на первом этаже, это еще не так опасно. Или если бы окно было зарешеченное, то есть была бы решетка, то положение на подоконнике, в принципе, было бы не так опасно. Но, к сожалению, решетки не было, и, к сожалению, был третий этаж. Евтих занял опасное место. Христиане иногда попадают на опасное место. Я вам могу приводить некоторые библейские примеры. Ну, например, Дина из земли Иакова. Когда отец пришел в Сихем, то в доме Иакова было все еще благополучно. Но в какой-то момент Дина оставила свою семью и пошла посмотреть. Она заняла опасное место. Не только физически, но духовно тоже. заняла опасное место. Вы знаете, какая с ней случилась беда. Христиане иногда сознательно могут оказаться на опасном месте. Ну, пример бытовой физический и один пример духовный опасного места. Как-то подростки играли на железнодорожных путях. Это был крупный железнодорожный мост. Ну, как известно, что железнодорожный мост, обычно он имеет переплетение из различной арматуры, то есть высокие такие фермы. И подростки вот на этих фермах, они перелазили с одной стороны на другую. Они не учли одно обстоятельство. Это я реальный случай рассказываю из жизни, который я знаю. Они не учли одно обстоятельство, что там проходил провод высокого напряжения. Ну, как стало мне известно, 18 тысяч вольт в контактном проводе, откуда берет ток электровоз. И они переходили с одного места на другое, и вдруг в один момент мне рассказывал сам участник этих событий, когда один юноша перелазил с одной арматуры на другую, и вдруг произошла искра. Искра пробила на расстоянии вольтовая дуга, стало белое, стало очень светло, хотя были уже сумерки, и мальчик сгорел. Он за несколько секунд превратился в пепел. Это было опасное место. Я приведу еще один пример опасного места. Это уже духовная сторона. Одна девушка-христианка устроилась на работу. Она была из хороших сестер. У нее уже был возраст достаточно такой, ей было 25 или 26 лет. Она была, ну, кажется, одна из самых примерных сестер в церкви. Она была хорошая труженица. Она делала много полезного. Ее все любили очень и уважали. Она устроилась на работу. Я ей говорю, обращаясь по мне, я ей говорю, не надо тебе здесь работать. Эта работа нехорошая. Почему? Удивленно спрашивает она. Я говорю, ты знаешь, я думаю, что дьявол тебя здесь подкосит. Эта работа не для верующих. Она посмотрела на меня строго и говорит, ты обо мне плохо думаешь? Да нет, я говорю, я о тебе не думаю плохо, но тебе нельзя здесь работать. Друзья, ее через 2 или 3 месяца отлучили за тяжкий грех на работе. Это было опасное место. Возможно, большинство из вас не определились в жизни. Кто-то из вас еще учится в школе, а кто-то только закончил. Вы будете выбирать, куда пойти учиться, куда пойти работать. Всегда задайте вопрос, не займу ли я опасное место. Я знаю многих христиан, которые пошли учиться. Да, они закончили вуз или среднее учебное заведение, друзья, но они перестали быть христианами. Там, в семье, где я воспитывался, нас было 8 детей в моей семье. Мы все были отличники. Все 8 закончили школу с отличием. Некоторые из нас поступили в вузы. Все, кто поступили в вузы, ушли в мир. Все. Да, потом они, покалеченные жизнью, возвращались, когда им было 45-50 лет. Они возвращались. Слава Богу, потому что, видимо, молились родители. Но как сильно жизнь их покалечила. На некоторых посмотришь, и до сих пор плакать хочется. Мой старший брат, на 2 года старше меня, он поступил в Московский авиационный институт. Он закончил школу с отличием. Поступил, это очень серьезная учебная фирма в стране, вот в то время в Советском Союзе. Он поступил на факультет радиоэлектроника космических кораблей. Он хорошо учился, он был христианин, он перестал быть христианином. Я не против учебы в вузах или в средних заведениях. Я не против хороших работ, чтобы вы заработки хорошие имели. Но я против того, чтобы мы устроились жить или работать или учиться на опасном месте. Это подоконник, на котором сидит Евтих. Следующая моя мысль, это мысль... Последняя будет. Евтих находился там, где было мало света. Посмотрите, я прочитал. В горнице было довольно светильников.
То есть было достаточно светло. Евтих устроился на подоконнике, там было мало света. Там, где мало света, там обычно хочется спать. Но что я имею в виду под мало света? Вот свет. То, что мы имеем Библию. Христианин, который читает Библию, этот христианин пребывает во свете. Если ты перестаешь читать Библию, то ты удаляешься от света. Признаки нахождения во тьме, если мы теряем общение друг с другом. Написано, если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Если мы перестаем любить братьев и сестер, если я не люблю молодежь, это признак того, что мы находимся там, где мало света. Написано, кто не любит брата, тот еще во тьме. Евтих сидел на подоконнике. Я представляю, друзья, наверное, и тень падала ему на глаза. Павел затянул беседу, Евтих задремал и заснул. Написано, и сонный упал с третьего жилья. Давайте, друзья, мы проверим, какое наше отношение к Библии, какое наше отношение к молитве, какое наше отношение к собранию. Если ты любишь пропускать собрание, если ты любишь не читать Библию, если ты не любишь молиться, значит, это признак плохой. Ты находишься там, где мало света. Иисус Христос, Он есть свет. Написано, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если наше общение с Богом нарушается, это признак того, что мы там, где мало света. Евтих заснул и упал. Вы знаете, сегодня многие христиане говорят так. Написано в Библии, что все задремали и заснули. Задремали и заснули и мудрые, и неразумные. Значит, если я дремаю на подоконнике, это нормально совершенно, потому что и мудрые заснули, и неразумные заснули. И если я сплю, это совсем не значит, что я неразумный. Братья и сестры, я думаю, что да, мудрые тоже могут заснуть. Но неразумие твое заключается знаешь в чем? Что ты спишь на подоконнике. Спать на диване не так опасно, как спать на подоконнике, который находится на третьем этаже. И ремнем безопасности ты не пристегнулся. Есть такая профессия, монтажники называется. У него ремень безопасности на поясе. И здесь такая штуковина, которой он пристегивается, чтобы в случае, если он оборвется, чтобы пояс безопасности его удержал. У Евтиха не было пояса безопасности. Он поступил крайне неосторожно. На третьем этаже на подоконнике он заснул и упал. Я хочу вернуться к началу нашей проповеди. Написано, и молодые люди падают. Никто из нас не застрахован от падения. Но в Библии написано, поступайте осторожно. Тем более, что вокруг тьма сгущается, друзья. У нас нет выбора. Мы должны стараться ходить во свете. Если свет отступает и тьма на тебя наступает, тем паче надо быть осторожными, чтобы с нами не случилось то, что говорит пророк Исаия, и молодые люди падают. Упал Евтих, и как написано дальше, и поднят был мертвым. Братья и сестры, слава Богу, что Бог любит. Бог любит тех, которые упали. Написано, не хочу смерти грешника. Возможно, в нашем собрании тоже есть человек, который, как Евтих, уже упал. По одной из причин, о которых я сейчас уже говорил. Слава Богу, друзья, апостол Павел спускается, обнял этого юношу и говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Собрание продолжилось снова, Евтиха привели живого и немало утешились. Бог нас любит. Возможно, ты тоже упал и тоже уже мертвый, но Бог не хочет, чтобы ты погиб. Бог хочет, чтобы, как Евтиха, тебя привели живого и немало утешились. Друзья, я вижу радость в глазах многих членов церкви, когда кается упавший Евтих. Когда отступивший брат или отступившая сестра идут вот по этому проходу, выходят сюда, становятся на колени и говорят, «Иисус Христос, прости меня». Это признак того, что Бог продолжает тебя любить. Братья и сестры, итак, почему упал Евтих. Я хочу перечислить эти причины. Во-первых, Евтих оказался на окраине. Во-вторых, Евтих оказался и на опасном месте. Евтих оказался между церковью и миром. Евтих оказался там, где мало света. Возможно, одно из этих обстоятельств вы замечаете в вашей жизни. Братья и сестры, мы с вами помолимся сейчас. Помолимся, чтобы Бог указал нам наше положение, если наше положение тоже опасное, чтобы мы постарались сойти с подоконника, уйти подальше от мира, уйти подальше от опасного места, пристегнуть ремни безопасности, чтобы нас Господь сохранил, потому что Он есть наша безопасность, чтобы нам быть как праведник в крепкой башне, в безопасности. А если кто-то уже упал, я думаю, что можно покаяться даже сегодня. Если совесть кого-то тревожится, можно покаяться даже сегодня. Попросите у Бога прощения, и мы за вас тоже помолимся. Аминь. Боже наш Отец Небесный, благодарим Тебя, что Ты был с нами. Благодарим, Господь, за то, что Ты ведешь нас узким путем на небо. Если у кого-то неправильная жизнь, кто-то совершил большой грех, у кого-то поведение неправильное, или дружба, или взаимоотношения с Тобой нарушены, Господь, помоги поправить, пока еще не зазвучала труба Твоя, и Ты не забрал церковь от земли. Помоги каждому готовиться к встрече с Тобою, потому что жизнь может прерваться неожиданно. Боже, благослови наше хождение перед лицом Твоим, чтобы мы не падали. Помоги нам ради имени Твоего и ради милости Твоей. Благодать Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребывать всегда со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, здесь несколько вопросов есть. Я буду читать и отвечать. Вопрос такой. Как вы думаете, люди сами делают себе жизнь или им определена судьба? Друзья, написано, что судьба человека от Господа. Но тем не менее, нельзя думать, что все, что Бог спланировал для человека, независимо от того, хочет этого человек или нет, то все это исполнится. Иначе утрачивали бы смысл определенные призывы Священного Писания. Ну, например, что нужно жить по воле Божией. Ну, например, что до сих пор вы жили по воле человеческой, а теперь должны жить по воле Божией. Если жили по воле человеческой, значит, они строили себе жизнь. В Библии написано еще так: если вы будете так поступать, то с вами будет вот так. Но если вы поступите так, то с вами будет иначе. Бог говорит: вот я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. То есть человек имеет право выбора. Человек выбирает или жизнь, или смерть. Человек выбирает добро или зло. Поэтому от того, какой выбор делает человек, такая и участь будет этого человека. Вот таким образом. Но если человек послушный Богу, то Бог руководит его жизнью, и где-то Бог планирует, кто будет у меня, например, спутником жизни, где я буду жить, и какая у меня даже будет профессия. Но это относится к тем людям, которые покоряются Богу. Те люди, которые не покоряются Богу, друзья, то они жизнь устраивают сами себе. Ну, например, есть мнение, что день и час человеку, любому человеку предопределен. Но есть место и Писание и такое, чтобы мы не грешили. Зачем? Чтобы человек не грешил. И даже написано: зачем тебе умирать не в свое время? То есть, если человек будет грешить, то его жизнь может сократиться. Если человек, например, пьяница или наркоман, то его жизнь сократится. И нельзя думать, что Бог ему спланировал прожить 27 лет, потому что он будет наркоманом, и поэтому он проживет всего 27 лет. Друзья, это не Бог планирует. Это сам человек может сокращать себе даже годы жизни на этой земле. Вопрос о жизни Самсона. Когда ему понравилась филистимлянка, то это был грех. Но в Библии написано, что было это от Бога. Как к этому относиться? Братья и сестры, в Священном Писании есть такие тексты. Ну, например, было ли от Бога то, что у Иова погибли 10 детей? Друзья, инициатива была от дьявола, Бог разрешил. Инициатива пойти к филистимлянам исходила от Самсона. Это было его действие, то, что он увидел женщину и полюбил ее, и даже сделал попытку на ней жениться. Это не Бог его к этому понуждал. Но Бог, друзья, не запретил обстоятельствам в жизни Самсона оказывать ему помехи. То есть Бог этого не запретил. Поэтому в нашей жизни мы что-то делаем не так, как хочет Бог, и Бог не запрещает. Я эту мысль вкратце уже сказал, что наш Бог, Он не есть Бог насилия. И поэтому Бог нам дал свободную волю, как и Адаму некогда. Бог сказал, не ешь с дерева познания добра и зла. Но рука Адама не отсохла в тот момент, когда он взял плод с дерева познания добра и зла. Скажите, Бог мог сделать, чтобы рука перестала функционировать в этот момент? Да, Бог мог это сделать. Я знаю один такой случай, когда одного христианина решили напоить. Он работал шофером, и вот его поймали и решили напоить вином. Один человек ему руки назад скрутил, даже два человека. Другие налили стакан вина и пытались разжать ему рот, чтобы влить туда вино. И вот в тот момент, когда они поднесли стакан вина, у стакана отпадает дно. Вот просто дно отпадывает в этот момент, стакан целый, одна нет, и все вино выливается. Друзья, это я хочу сказать к тому случаю, что Богу нету ничего невозможного. Вы знаете, вот эти люди, которые это делали, они пришли в ужас. Они пришли в ужас, когда у стакана дно отпало. Но скажите, если бы этот сам человек налил себе стакан вина и решил выпить, дно выпало бы или нет? Я не думаю. Так вот и с Самсоном. И с его любовью. Girlfriend, можно иметь или нельзя? Друзья, я чуть по-другому скажу. Вообще, мы понимаем, что дружба между братом и сестрой, не состоящими в браке, это грех. Ну, в том же смысле и состоящими в браке. Не грех дружба между мужем и женой, а несостоящими в браке грех. Кто-то скажет, а как же тогда жениться? А так и жениться, вот молиться. Расположило сердце к сестре, и ее к тебе расположилось. Вот сделай предложение, вступайте в брак. И да благослови вас Бог. Но дружба, вот в том смысле, как здесь имеется, это, конечно, грех. Это нельзя делать. Может быть, мы через годик с вами побеседуем о браке. Тогда мы эту тему поподробнее рассмотрим, если это Бог усмотрит. Можно ли молиться о будущем мужа или и жене, чтобы Бог послал, допустим, мужа-христианина? Братья и сестры, ну другого варианта нету. Только христианина. А как? Молиться, Господи, пошли мне мужа-христианина. Ни христианина Библия не разрешает. Наверное, в записке точнее было бы задать вопрос так. Можно ли молиться о том, чтобы мне вступить в брак благополучно? Ну, конечно, можно. А почему? И брат, и сестра могут молиться, это Бог не запрещает. Написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Если человек совершил большой грех, но покаялся, если Бог прощает и не вспоминает, то почему ему придется за это нести в жизни, в детях?
братья и сестры, а я так, не совсем точно отвечу на эту записку. Если ты совершил большой грех, исповедайся в беседе со служителем. Это будет лучше всего. Возможно, служитель тебе даст хорошие советы, чтобы не иметь последствий никаких по случаю этого греха. Может, он с тобой помолится или в посте побудет. И у тебя не будет плохих последствий, Бог тебя благословит. Потому что даже написано так, разве упавшие не встают и, совратившись с пути, не возвращаются назад? Евтих упал, но стал живым. Блудный сын находился далеко, но вернулся к отцу, и отец сказал, он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Поэтому самое правильное – это исповедоваться. Если Бог грех изгладил и больше не вспоминает, то совсем не обязательно, что христианин будет иметь наказание за этот грех. Можно ли штаны девчатам одевать на снег? Ну, а почему нельзя? Можно. И платье, и юбку обязательно, как иначе. Все, вопросы кончились. Ну что, братья и сестры, благодарю вас сердечно, что мы могли иметь это общение.
Yeah.